У эфіры Радыё Свабода у Менску 19 гадзіна. Тут Ганна Соус, асноўныя падзеі дня. У Менску судзяць пастара царквы «Новае жыццё» Вячаслава Ганчарынку. З Арцёмам Дубскім у калёні сустрэліся ягоная маці і бабуля. Намесніца старшыні па ідэалогіі Рагачоўскага райвыканкаму кажа, што не затрымлівала кіраўніка абласной арганізацыі АГП за раздачу ўлётак. Сільвія Берлюсконі бліжэйшым часам наведае Беларусь, заявіў міністр замежных справаў Італіі Фратыні на сустрэчы з Лукашэнкам. У Менску затрымлівалі Анатолія Лябецьку і Сергія Калякіна. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Расія і Грузія ў часе ўзброенага канфлікту летась у жніўні парушылі міжнароднае гуманітарнае права. Такую выснову ўтрымлівае абнародаваны сёння даклад міжнароднай камісіі, створанай еўразвязам. Увод грузінскіх войскаў у паўднёвую Асетыю названы неапраўданым, але і дзеянні расійскіх войскаў, як адзначаецца, выйшлі за разумныя межы. Прэсавы сакратар Крамля Наталля Цімакова заявіла журналістам, цытую: «Мы можам толькі вітаць выснову камісіі, што вайну пачала Грузія». Грузінскі міністр реінтэграцыі Тымур Якабашвілі заявіў, што даклад паказвае, што Расія вяла доўгую падрыхтоўку да канфлікту. Іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадзініджад напярэдадні перамоваў з шасцю дзяржавамі ў справе ядзернай праграмы краіны заявіў, што гэтыя краіны могуць ухваліць якую заўгодна палітыку, а яна не павінна пашкодзіць Ірану. Заўтра прадстаўнікі Ірану павінны сустрэцца ў Жэневе з прадстаўнікамі Рады бяспекі ААН, а таксама Нямеччыны. Міжнародны валютны фонд лічыць, што сусветная эканоміка ажыўляецца хутчэй, чым прадказвалася. Паводле прадстаўніка МВФ Джоза Віналса, мы на шляху аздараўлення, але гэта не азначае, што рызыка знікла. Міжнародны валютны фонд прадказвае, што так званыя дрэнныя крэдыты і інвестыцыі ў свеце зменшацца на 15%. Улады Індонезіі паведамляюць, што найменш 75 чалавек загінулі і тысячы заваленыя пад руінамі ў выніку магутнага землятрусу на востраве Суматра. Штуршкі магутнасцю 7,5 балу адбыліся непадалёк ад гораду Паданг. Раней у выніку падводных штуршкоў у Ціхім акіяне на востравы Самаа і Тонга абрушылася цунамі. Больш як 100 чалавек загінулі. Напередані святкавання ў гонар 60 гадоў камунізму ў Кітаі закрыты цэнтр Пекіну, узмацніліся меры бяспекі. Паведамляецца, што ў святкаваннях возьме ўдзел каля 100 тысяч чалавек. І 800 тысяч добраахвотнікаў будуць адказваць за бяспеку. Паліцыя раіць жыхарам кітайскай сталіцы ў чацвер заставацца дома і глядзець святкаванні па тэлевізары. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Актуальнае паведамленне таксама на нашай старонцы ў інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Выкладчыкі паліталогіі Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту абвесцілі страйк. Сільвія Берлюсконі бліжэйшым часам наведае Беларусь. Віктар Ганчарэнка лічыць, што ніякага інтарэсу да БАТЭ ў Еўропі няма. Гэта да іншае пазней у нашай праграме, а зараз пра суд над пастарам новага жыцця. Сёння ў судзе Маскоўскага раёну Менску разгледзелі адміністрацыйную справу супраць пастара царквы «Новае жыццё» Вячаслава Ганчарынкі. Пракуратура склала адміністрацыйны пратакол, абвінаваціўшы пастара ў тым, што ён замінае супрацоўнікам Міністэрства надзвычайных сітуацый наведаць для агляду будынак. Перадае Любоў Лунёва з суду.
Судья Алена Шуйко заслухала сведок с боку Министерства надзвычайнай ситуации, якія подтвердили, что были двойчы у будинку церквы и их туды не пустили. Менавіта гэта і стала падставай для складання адміністрацыйнага пратаколу пракурорам Маскоўскага раёну Менску. На судзе пастар Вячаслаў Ганчарэнка паведаміў, што тое, што зрабілі перашкоды для супрацоўнікаў надзвычайных сітуацый, сведчыць толькі пра тое, што вернікі царквы прынялі рашэнне такім чынам выказаць свой пратэст гарадскім уладам. Яны распавілі пра тое, што летась не пусцілі ў будынак прадстаўнікоў энерга нагляду и поведомили, что и далее не будут пропускать у церкву, представников коммунальных служб, да и инших организаций. Нагадаем, что конфликт между городскими владами и верниками церкви «Новое житё» начался еще в 2005 году. Тогда городские влады позбавили верников сначала земельного наделу, а потом и будинку, який те набыли на свои гроши и отремонтовали. Верники после судовых разглядов начали бестерміновую голодовку. Колькость верников достигнула больше за сотню, и тогда пастора церкви запросили в администрацию Александра Лукашенко и пообещали все питания вырешить в суде. Але сёлета высший господарчий суд принял решение на користь городских уладов. Верники приняли решение не пускать в будинок церкви представников разных служб для того, как звернуть увагу до своей проблемы. Судья Алена Шулько поведомила, что решение будет огучено у 19:15, а верники поведомили, что чекать решения яны не будут и доведаются завтра про выники судового поседжения. Треба отзначить, что по водле этого административного артикула им погрожает штраф от 350 000 рублей и более. Коли несколько разов будут складаться такие протоколы, то супроть пастора церкви Вячеслава Гончаренки могут распочать криминальную справу за систематичное невыполнение судовых решений.
Любов Луньова з суду Московского района Менску. Протягиваем программу. У Менску находится министр замежных справ у Италии Франко Фратини. Он заявил, что Италия будет імкнуться объединять вокруг себе группу краинов, которые будут выступать у поддержку инициативы об отмене визовых санкций относно высокопоставленных белорусских чиновников. Передает наш корреспондент Олесь Дашинский.
Франко Фратини встретился с керівником Беларуси Александром Лукашенком, премьер-министром Сергеем Сидорским и министром замежных справ Сергеем Мартыновым. Между іншим, он проинформовал Лукашенко о подрыхтовце визита у Менск итальянского премьер-министра Сильвия Бердускони. Теперь с белорусским боком идет пошук сферов, где может быть достигнутый прогресс и подписанное погоднение. Спадар Фратини отзначил, что Италия подтримливает кроки в развязу по сближению с Беларусью. Франко Фратини подтлумачил журналистам позицию Италии у питания санкций Евразвязу. Нагадаем, Евразвяз неузабаве повинен вырашить, отменять и подолжать визовые санкции относно белорусских чиновников на чале с Александром Лукашенко. Спадар Фратини отзначил.
Италия не только выступает за полное и кончатковое вырашение этой ситуации. То бок, треба не у чарговы раз протягивать решение, а кончатково скасовать эту заборону. У тым лику и тому, что Беларусь демонструя свою волю, подая конкретные сигналы сближения с теми чеканиями, которые существуют с боку Европейского Звязу. Але мы будем імкнуться объединять вокруг Италии группу краин, которые будут выступать у поддержку этой инициативы. Мы будем представлять эту позицию старшинёвству Европейского Звязу и ожидать у листопаде этого года политическую дискуссию на эту тему. Щиро кажучи, я верю, что Италия не будет одной краиной, которая поддерживает эту позицию. Настал час оказать поддержку Беларуси у ее намаганиях узбежать за Европой.
Gli sforzi che la Bielorussia sta facendo per avvicinarsi all'Europa.
Подчас встречи с Лукашенко Франко Фратини, как он сказал, закранул питание по тематике фундаментальных прав человека. На просьбу корреспондента «Свободы» потлумачить, про что там шла говорка и какая позиция по этим питаниям в развязу в Италии, спадар Фратини сказал.
Заклопоченность Евразвязу у гэтым накірунку вядомая. Мы мяркуем, что повинен быть знойдены способ постоянных, публичных и открытых дискуссий по тематике прав человека. И что гэта повинна отбываться у рамках адказнасці на вышэйшым палітычным узроўні ў гэтай краіне. Згодна з той інфармацыяй, якую я атрымаў, створаная нядаўна грамадская рада якраз знаходзіцца ў прамой адказнасці памочніка прэзідэнта. Ужо праведзена некалькі паседжанняў гэтай рады. Вядома, будуць і іншыя паседжанні. Я упэўнены ў гэтым, і я сказаў гэта майму калегу Сергію Мартынаву, што інфармацыя пра гэтыя ініцыятывы павінна распаўсюджвацца больш шырока, бо гэта важная інфармацыя, якую не ўсе ведаюць.
Паводле спадара Фратини, падчас встречи с Лукашенком ему поведомили, что на этой сессии Палаты представников будет разглядаться сярод інших питання об смяротным покаранні. Спадар Фратини сказал, что европейский бок будет уважливо сачыць за развитием этой дискуссии.
Алесь Дашинскі з Мінску. А я нагадаю, што ў часе візіту Александра Лукашэнкі ў Рым у красавіку міністр замежных справаў Італіі публікаваў у італьянскай газеце «Карэра дэля сэра» артыкул, у якім заклікаў Лукашэнку паважаць правы і асноўныя свабоды беларускіх грамадзянаў. У тым самым артыкуле міністр адказаў на крытыку з боку тых італьянскіх журналістаў, якія асуджалі запрашэнне Беларусі ва ўсходняе партнэрства. Паводле італьянскага міністра, удзельніцтва ва ўсходнім партнэрстве дапаможа Беларусі стаць на шлях паступовага дэмакратычнага развіцця. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
А навошта беларусам таннейшыя візы, калі яны і так нікуды не рыпаюцца? Хто прыдумаў слова «жыт»? Чым бацькі беларусы ў Беластоку розняцца ад бацькоў беларусаў у Мінску? Дзе праверыць афіцыйную эканамічную статыстыку? Няўжо толькі ў космасе? Пра гэта ды пра іншае ў новай перадачы «Званочкі».
Перадача Яна Максімюка ў нашай праграме менш чым праз гадзіну. Намесніца старшыні райвыканкаму Рагачову па ідэалогіі Рыма Ястрэмская кажа, што не затрымлівала старшыню Гомельскай абласной арганізацыі АГП Васіля Палякова. Я нагадаю, што ўчора актывіст паведаміў свабодзе, што раздаваў мінакаму лёткі з прапановай рэгіянальнай рады АДС да мясцовых органаў улады вярнуць пенсіянерам, студэнтам, школьнікам, інвалідам ільготны праезд у грамадскім транспарце. Паводле яго, Рыма Ястрэмская разам з іншымі жанчынамі і мужчынамі ў цывільным затрымала палітыка, выклікала міліцыю і яго звезлі ў старунак. Тэму працягвае Галіна Бакунчык.
Сёння намесніца старшыні райвыканкаму Рыма Ястрэмская адмаўляе сваю датычнасць да затрымання палітыка.
Да глупасць какая. Не видела ни Полякова, ни интернета. Я вам еще раз повторяю, что я первый раз услышу эту информацию, посмотрю, познакомлюсь. Я сейчас с другими вопросами занята. У меня совет ветеранов идет сейчас.
Пасля затрымання Васіля Палякова трымалі ў пастарунку 2 гадзіны, а пасля адпусцілі.
Міліцыя склала на мяне пратакол агляду месца здарэння. Такім месцам здарэння чамусьці апынулася мая тэчка. Яны забралі некалькі дзясяткаў улётак і крыху больш за 3 дзясяткі бюлетэняў.
Паколькі намесніца старшыні райвыканкама спадарыня Ястрэмская сцвярджае, што не затрымлівала нікога, мы папрасілі Палякова ўдакладніць дэталі інцыдэнту ў Рагачове. Паводле словаў палітыка, намесніца старшыні ехала ў аўтамашыне. Убачыўшы Палякова, яна стала махаць рукамі. Легкавік спыніўся, і начальніца порстка накіравалася да распаўсюджвальніка улётак.
Ястрэмская, якая з'яўляецца намесніцай старшыні райвыканкаму, падбегла да мяне і пачала крычаць: «Ёсць у мяне дазвол на тое, каб нешта ў горадзе рабіць». Пакуль яна крычала, я даў ёй гэты бюлетэн, каб яна знаёмілася, яна не захацела нічога глядзець. Невядома, адкуль з'явіліся іншыя жанчыны, яшчэ адзін мужчына ў цывільным, яны ўзялі мяне ў кальцо. Жанчыны мяне хапалі за рукі, тузалі за тэчку. Я спытаўся, хто вы такі, і адна з іх адказала: «Я жанчына». У яе быў значак «Дэпутат сельскага савету».
Расказаў свабодзе палітык Васіль Палякоў. А што вы думаеце на гэты конт? Мы чакаем вашых каментароў на гэты сюжэт на нашым сайце свабода.орг. А сёння аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі планавалі правесці 400 антыкрызісных пікетаў. Менавіта столькі заявак перадалі яны ў мясцовыя органы. Аднак пікеты дазволілі толькі ў двух гарадах Магілёве і Полацку. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Сакратар ЦК партыі камуністаў беларускай Валерый Ухналёў, каардынатар сённяшняй акцыі, кажа: «Улады ў большасці выпадкаў забаранілі пікеты па стандартнай прычыне. Нібыта яны перашкаджаюць руху транспарту і мінакоў. І часам гэта прыводзіла да абсурду».
Мы падавалі некалькі чалавек Бангалор, там, дзе апрадзелено, што там можна. Але там тоже нам далі адказ, таму што гэта будзе перашкаджаць руху ходу і аўтатранспарту па вуліцах Багдановіча, Павловскай і так далі, і так далі.
Нягледзячы на забарону ладзіць пікеты, цягам дня ў некалькіх гарадах дэмакратычныя актывісты спрабавалі распаўсюджваць агітацыйныя матэрыялы. Юрый Істомін, кіраўнік гарадзенскай абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі, распавядае:
«Пакуль я быў на прыёме ў Раусе мясцовым, нашы сябры партыі распаўсюдзілі матэрыялы, якія датычаць нашай антыкрызавай платформы Это проходило и по рынках, и у спальных районов. Фактично я был заявником всех пикетов. И мне у Ленинский РАУС выкрикали только, как я не проводил эти пикеты. Ну и попереджение протокол зарабили, такое официальное попереджение. Мне запытывали сегодня у РАУСе, что будете выходить вы на пикетование. Я кажу, что я особисто, я не выхожу на пикетование, а я не отказываю своих сябров и организации, что я не особисто, я просто громадяне Беларуси не выйдут на это пикетование.
Той массовости, на якую разлічвали организаторы акции по всей Беларуси, не отрымалось.
Владимир Глот з Менску. А я дадам, што затрымлівалі кіраўніка аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябедзьку, і пасля таго, як у РАУСе склалі пратаколы, яго адпусцілі на волю. Склалі пратаколы аб канфіскацыі ўлётак АДС і яшчэ на аднаго сустаршыню АДС Сергія Калякіна. Супраць чаго вы хацелі б выступіць у пікеце? З такім пытаннем наш корэспандэнт Міхал Карневіч звярнуўся да гарадзенцаў.
Я бы, насчет работы даже сказал бы, насчет того, чтобы молодежь была бы хотя бы трудоустроена, потому что много смотришь молодежи, которая ходит, гуляет, как говорится, спиваются без работы. Ну, так, я не знаю.
Ну да, чтобы зарплату подняли повыше, чтобы зарплату, работы побольше было, а то я сам теперь ищу работу, то тяжело.
А что все делают в основном в Минске, всякие эти ледовые дворцы везде, а в Гродно никто ничего не хочет делать. Нету работы, невозможно в Гродно найти. Человек, который приезжает из другого города, говорят, нет гродненской прописки.
Ну, что я хочу сказать про этих людей, которые сидят возле костела, чтобы как-то, я не знаю, помочь им, потому что сидят люди и мерзнут там, и какие-то копейки люди кидают, я не знаю, что можно что-то сделать против этого всего.
Наболела система образования. Пытаются учить, но у них не получается. Сам студент тяжело. Тяжело в плане не того, что учиться, тяжело то, что дают диплом, но не дают знаний. И получается, приходим уже на предприятие, на работу, и мы там не нужны. И то, что еще держат пенсионеров.
Наверное, вопрос образования. Меня больше всего волнует. Само состояние педагогического состава и его отношение к детям, меня это не совсем устраивает. Почему-то педагоги абсолютно не волнуются за детей. Такое чувство, что им доверяют предмет, вещь, нечто, а не живого человека подрастающего. Детям только друг от друга остается учиться. Они согласны своей зарплаты и доводят детям какие-то знания.
А пытанне на вуліцах горадні, а вы можаце взяць удзел у пытанні на нашым сайце свабода.орг, у якім сацыяльным пікеце вы ўзялі б удзел больш ахвотна. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз увага, чарговы маратон свабоды.
Тутэйшыя, Крыўе, партызан, Каліноўскі, Машэраў, КДБ, жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Пазней у нашай праграме перадача Вячаслава Ракіцкага на тэму «Вялікае княства літоўскае». Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У судзе Маскоўскага раёну Менску пачаўся разгляд адміністрацыйнай справы супраць пастара царквы «Новае жыццё» Вячаслава Ганчарэнкі. Яго вінавачваюць у тым, што ён замінае супрацоўнікам Міністэрства надзвычайных сітуацый наведаць для агляду будынак. Намесніца старшыні па ідэалогіі Рагачоўскага райвыканкаму Рыма Ястрэмская адмаўляе сваю датычнасць да затрымання за раздачу ўлётак старшыні Гомельскай абласной арганізацыі АГП Васіля Палякова. Сёння аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі планавалі правесці 400 антыкрызісных пікетаў супраць пагаршэння якасці жыцця жыхароў Беларусі. Аднак пікеты дазволілі толькі ў двух гарадах – Магілёве і Полацку. У часе пікетаў затрымлівалі апазіцыйных лідараў Анатолія Лябедзьку і Сергія Калякіна. Поўная нармалізацыя адносінаў з Беларусю адбудзецца пасля выканання ўсіх 12 рэкамендацый Еўразвязу, заявіў кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску Жан-Эрык Хольц-Апфель. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі бліжэйшым часам наведае з візітам Беларусь. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Італіі Франка Фратыні ў часе сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам. У рэгіёнах Беларусі на гандлёвых рынках пачаліся масавыя праверкі імпартных тавараў. З актывістам маладога фронту Арцёмам Дубскім у калюні сустрэліся ягоныя маці і бабуля. Працягваем праграму. Выкладчики политологии ЕГО ввестили страйк. 1 кастрычника у Европейском гуманитарном университете официально начинается новый научный год. Литерально за несколько дней до его початку у департаменте политических наук начался конфликт. Молодые выкладчики выказали незадоволенность политикой университета у дочинении до академичных свобод. Их не задовольняет, что керовники программы призначаются, а не обираются демократичным шляхом. У выпадку, коли их меркования не будут уличены, пообяцали сойти с ЕГУ. Инна Студинская выслухала ободва боки.
Выкладчиков Департаменту политических наук не задоволило, что керовником бакалаврских программ департаменту замест Андрея Казакевича, який займал гэтую посаду 3 года, а увесну оборонил докторскую диссертацию, призначенный сёлетний выпускник магистратуры ЭГУ Константин Ткачёв. Группа выкладчиков не погодилась именовито с процедурой призначения, тлумачить один из незгодных Дзянис Мельянцов.
Мы не супрац того, как вогуле были призначения, бы не супрац неких особенных людей, персоналей, мы супрац того, как принимались решения келейно и без обмеркования.
Дзянис Мельянцов расповел, что у понеделок на поседжении департаменту выкладчики выказали свою незгоду публично, а сегодня отправили керавництву ЭГУ открытый лист, який подписала большиня штатных супрацовников департаменту. Сам Дзянис Мельянцов, Андрей Казакевич, Сергей Богдан, Андрей Ягоров, Алексей Дзермант, а так само и позаштатные выкладчики Татьяна Водолажская, Татьяна Чижова.
Конфликт пока что не вырашился. Сегодня подрихтованный был открытый лист всех зацікавленных до академической супольности, до керавництва Европейского гуманитарного университета. То бок зараз можно сказать, что обвешана забастовка большей половы выкладчиков департамента политических наук.
Страйк у сенсе вы не будете працавать, не будете читать лекции, вести занятки?
Так, именно это так.
А як студенты?
Ну, як вам сказать. Коли керавництво Европейского гуманитарного университета не переглядит свои подходы до призначения, ну так научный процесс будет заблокован. Страйку в этом удельничают те выкладчики, которые имеют наибольшую нагрузку в департаменте.
Керавник Департаменту политических наук ЭГУ Светлана Наумова рассказала, что 30 вересня у 24 годины во всех выкладчиков заканчиваются контракты, а она дагэтуль не мае пэўнасці, кто будет протягивать працавать, а кто не.
Я получила письменное подтверждение о своем желании уйти из университета только от 2 преподавателей. От Андрея Егорова и Сергея Богдана. Ни Денис Мельянцов, ни Андрей Казакевич на мой вопрос о том, будут ли они работать дальше, пока не ответили ни устно, ни письменно.
Керавнік департаменту Светлана Навумова запэўніла, што на навучальным працэсе канфлікту ў Департаменце палітычных навук ЭГУ не адаб'ецца. Разбірацца ў ім будзе далей сенат ЭГУ, у складзе якога ёсць 2 прадстаўнікі дэпартаменту.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем «Ночной свободы» сёння будзе крытык Максім Жбанкоў. Ён раскажа пра новую перадачу «Свабоды. Культ агляд».
Хваля Радио Свобода, вы слухаете субъективный огляд актуальной культуры. Первый блок у нашем списе подеев зовется «Арт-полет». И это расповед про культурный позитив.
Новая передача «Культ огляд» у нашем эфире у четвер, а гутарка с Максимом Жбанковым сегодня у «Ночной свободе». Вы на хвалях Радио Свобода. Напередадні хатняй сустрэчы з ліверпульскім Эвертонам у першым сезоне Лігі Еўропы галоўны трэнер барысаўскага Батэ Віктар Ганчарэнка расказаў пра месца каманды ў еўрапейскай футбольнай іерархіі, пра недахоп увагі з боку журналістаў, а таксама аб праблемах заўзятара ў часе выязных сустрэчаў. У працяг тэмы Ігар Карней.
Летась футбалісты Батэ учынілі сенсацыю, стаўшы ў адзін шэраг з мацнейшымі клубамі Еўропы. Наставник барысаўцаў Віктар Ганчарэнка наракаў тады, што беларуская прэса часта ставілася да суперніка ў лепей, чым да Батэ. Ці змянілася што цягам году? Те стали про Бате больше говорить у Европе.
Как не было к нам интереса никакого в Европе, так и нет. На мой взгляд, очень много белорусская пресса уделяет нашим соперникам в меньшей степени Бате. Но в то же время где-то и понимаю вас, потому что не совсем все и игроки, и тренерский штаб готовы к тому, чтобы давать бесконечные какие-то интервью. Но хочется, чтобы мы больше знали о нашем белорусском футболе, футболистах, вот как Кривец.
Згаданы тренером Сергей Кривец один из мощнейших на сегодня гульцов Бате. И он кажа, что команда летошнего и сёлетнего узору мая шэраг істотных адрозненняў. Прынамсі, няма ранейшага хвалявання перад аўтарытэтамі.
У прошлым году для нас было это все в первый раз. Лига чемпионов, такой высокий уровень, все очень сильные команды. То сейчас, наверное, уже определенный международный опыт, довольно-таки богатый. Более это все спокойно, имеем опыт, спокойно готовимся к игре.
На сустрэчу Бате з Эвертонам плянуецца прыезд некалькіх сотняў ліверпульскіх заўзятараў. Візіту папярэднічаў скандал, растаражаваны беларускімі аматарамі футболу, якія не атрымалі брытанскіх візаў на матч нацыянальных зборных Англіі і Беларусі 14 кастрычніка. Забракаваныя фанаты лічаць, што ў снежні не ўдасца выехаць і ў Ліверпуль, таму звярнуліся ў беларускую амбасаду ў Лондоне, каб там ужылі адпаведныя контрзахады да брытанскіх заўзятараў. Як ставіцца да візавых складанасцяў Віктор Ганчаренка?
Конечно же, если есть какая-то возможность сделать послабление в визах, то хотелось бы, чтобы посольство как английское, так и белорусское сделали, и каких-то препонов английским болельщикам считаю, тоже надо делать. Если есть два лагеря, которые болеют каждую свою команду, это добавляет такого шарма игре. Надеюсь, что решится это и получит белорусские болельщики возможность посмотреть живую матч.
Сказаў «Свабодзе» галоўны трэнер «Бате» Віктар Ганчаренка. Вы на хвалях «Радыё Свабода». У рэгіёнах Беларусі на гандлёвых рынках пачаліся масавыя праверкі імпартных тавараў. Прадпрымальнікі скардзяцца, што кантралёры часта канфіскуюць тавар. Прычыны канфліктнай сітуацыі высвятлялі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды», запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Прадпрымальніцу Жану Бохан з Воршы штрафавалі на 160 мільёнаў рублёў. Такі буйны штраф, ужыты на гэтым рынку ўпершыню. Падрабязнасці ў Браніславы Станкевіч.
Прадпрымальніцу Жану Бохан не толькі аштрафавалі, але яшчэ амаль на мільён рублёў канфіскавалі тавар, каву да гарбату. Гэтыя тавары транспартуюцца з Расіі, або прыватным чынам, або праз беларускіх пастаўшчыкоў. Жану Бохан аштрафавалі за тое, што ў яе не было пасведчання пра гігіенічную рэгістрацыю, аформленага на яе імя.
У нас есть гигиеническое удостоверение, там даже заявитель стоит, завод изготовитель. Мы были в санстанции, вот в областной Витебске, нам сказали, что на небольшая партия товара это невыгодно даже это делать, это очень дорогостоящая процедура. Все так торговали, мы все думали, что мы работаем правильно.
9 кастрычника Вышэйший господарчий суд будет разглядать заяву Жанны Бохан, якая спробует оспречить штраф. У жыхарки Витебску с подарыни Аллы, якая гандлюе на Смоленском кермаше теми самыми кавой да гарбатой, гэта не атрымалася.
Я одна раз ребенкой, поэтому не от хорошей жизни пришла на рынок.
Привезешь, продашь, на эти же деньги опять поедешь, купишь. И за одной маленькой бумажки, удостоверяющей качество, который был не на мое имя, у меня конфисковали весь товар. Ой, почти на 4 миллиона. И с момента выхода указа 2008 года они насчитали в сумму выручку как доход. И штрафы дали 274 миллиона.
Дали штраф, лечит спадарня Алла, за линейкой с правоздачей уладом. Бо больше никого на Смоленском кермаше так не проверяли.
Менск. Начальник управы Держконтролю Владимир Каленник проговорился журналистам, что порушение, за яке штрафуют теперь у Витебску, спровоковали ранее чиновники.
Главная проблема в том, что на все эти товары надзорными органами госстандарта и Минздрава выданы соответствующие разрешительные документы, сертификаты соответствия и удостоверения о государственной гигиенической регистрации.
Старшиня Держстандарта Валер Карашков объяснил про надзвычайные меры.
Мы сейчас приняли решение, что в случае, если нарушение маркировки и упаковки, то принимается решение о лишении серийного сертификата, переход на партии, контролю каждой партии.
Могилёвшина. Яким чином новые заходы улады ускладняют працу предпринимальников Могилёвшины, доведывался Андрей Белогубов.
Теперь контрольные органы потребуют снова призабытых отрывных талонов, кассовых терминалов и сертификатов.
Обновляем сертификаты, платим, что нам говорят, делаем, проверки ожидаем каждый день.
Каже бизнесовец Олег. За обновление сертификата гандляры вымушены платить больше за 200 тысяч рублей.
То есть привезли новый товар, беги делать сертификат. Мы против этого давно выступали. Но если это мы проглотили, значит, пожалуйста, делайте сертификат.
каже гандлярка Алена. Сертифікацію улади тлумачить оборони інтересів айчинного споживця. Старшиня Могилянського обласного об'єднання предпринимальників Тетяна Козловська лічить, що сам споживець у стані оборонити свої інтереси набуттям потрібного для його товару.
Інтереси государства є в тому, щоб товар все-таки продавався наш білоруський. Ну, якщо білоруський товар не завжди відповідає всім качествам, які пред'являють время на цей товар, то вытеснять импортный товар из оборота, это, конечно, отношению к нашим гражданам негуманно.
Гомельщина. Гомельские улады пропоновали местовым предпринимальникам заняться реализацией костюмов фабрики Коминтерн, цукерок и печива фабрики Спартак, шерегу інших товаров. Предпринимальник Владимир, який працює на центральном рынку, так реагує на пропанову уладов.
Ни в коем случае белорусский товар не буду брать. В свое время, когда люди хотели брать, людей наказывали за это, казнили, так скажем, отбирали товар и все прочее. Возьмут предприниматели белорусский товар, а завтра введут те же и налоги, и те же льготы и лишатся. Все это болтовня. Если будут брать, так скажем, за горло, то, скорее всего, буду прекращать предпринимательскую деятельность, чтобы сохранить деньги.
Сподарня надея еще больше категорично отмовляется набывать и продавать белорусские товары.
Нет, вам согласно, говорим нет. Не могу гроши на что брать. Кризис у нас, понимаете, кризис? Мы ничего не зарабатываем, ставим по нулям, домой идем. Мне не надо ничего, ни этикетки, ни сертификаты, ничего мне не надо. Я уже 20 лет на рынке, и уже все эти этапы прошла.
Коментар свободы. Професійний юрист і старшиня зареєстрована в Україні громадське об'єднання за свободне розвиття предпринимательства Віктор Горбачук про ситуацію.
Наші юристи ще раз підтверджують, що маса нарушень, і об цих нарушеннях ми будемо заявляти. Радіо «Свобода» – перший істочник, який буквально в ту же минуту, де произошло какое-то событие, дає інформацію для всіх. Якщо суди не допомагають захищатися, значить будемо захищатися іншим способом.
Сказав «Свободі» юрист і предпринимальник Віктор Горбачов. Одразу після випуску новин у Білоруської Атлантиди.
Полова восьмая у Менску. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії новина Олена Тиханович. На початку випуску білоруське повідомлення. У суді Московського району Менску почався розгляд адміністраційної справи супроть пастора церкви «Нове життя» В'ячеслава Гончаренки. Його обвинувачують у тим, що він замінає супрацовника Міністерства надзвичайних ситуацій наведати для огляду будинок. Намісниця старшині по ідеології Рогачовського райвиконкаму Рима Ястремська відмовляє свою дотичність до затримання за роздачу ульоток старшині Гомельської обласної організації АГП Василя Полякова. Сьогодні об'єднані демократичні сили Білорусі планували провести 400 антикризисних пікетів супроть погаршення життя жихаров Білорусі. Однак пікети дозволили тільки у двох городах – Могильові і Полоцьку. У часі пікетів затримлювали опозиційних лідерів Анатолія Лябецьку і Сергія Калякіна. Прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлюсконі ближайшим часом наведає з візитом Білорусь. Про це заявив міністр заміжних справ Італії Франко Фратині у часі зустрічі з Олександром Лукашенком. У регіонах Білорусі на гандльових ринках почалися масові перевірки імпортних товарів, часом з конфіскацією. Поводля Держконтролю у вересні продаж імпортних товарів був заборонений на 102 мільйони рублів. З активістом «Молодого фронту» Артемом Дубським у Кальоні зустрілися його мати і бабуля. Завтра в'язню сповняється 22 роки. А зараз основне міжнародне повідомлення. Росія і Грузія у часі озброєного конфлікту літось у жнівні порушили міжнародне гуманітарне право. Таку вислову утримлює обнародований сьогодні доклад Міжнародної комісії, створений Еврозв'язом. Міжнародний валютний фонд лічить, що сусвітна економіка оживляється хуче, чим предказувалося. МВФ лічить, що так звані дренні кредити і інвестиції у світі зменшаться на 15%. Улади Індонезії повідомляють, що найменш 75 чоловік загинули і тисячі завалені під руїнами у виніку могутного землетрусу на острові Суматра. Клоун-мільярдер Гі Лялібернє став сьомим космічним туристом, який полетів сьогодні у складі міжнародного екіпажу корабля «Союз» з Байконуру. На хвилях Радіо Свобода ви слухали випуск міжнародних новин. Наступне прогучить про півгодини. Актуальне повідомлення знайдеться на нашій сторінці у інтернеті, адрес свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, процягваем программу. И неўзабаве Ян Максімюк і яго новая перадача «Званочкі». Во што сёння абяцае аўтар.
Асабіста я люблю спрэчкі найбольш з усіх формаў дыялогу. І не толькі спрэчкі са сваёй жонкай на кухні. Сёння ў нас без іх таксама не абыдзецца.
Программа Яна Максімюка «Званочкі» у нашым эфіры хвілінаў праз 15. А зараз у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» прагучыць перадача «Вялікае княства літоўскае». З гісторыкам Алесем Краўцэвічам гутарыць аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Вялікае княства літоўскае. Ці поўны назоў Вялікае княства літоўскае, рускае і жамойцкае, сярэднявечная дзяржава на тэрыторыі сучасных Беларусі, Літвы, Украіны, часткі Расіі, утвораная ў 1248 годзе са сталіцай у Вільні.
Вялікае княства літоўскае, ці скарочана ВКЛ, гэта гістарычны міт, які дапамог беларусам у 20-м стагоддзі адрадзіць сваю дзяржаўнасць, але не быў цалкам рэалізаваны.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Вялікае княства літоўскае цалкам знікла з еўрапейскай мапы пасля падзелу Рэчы Паспалітай пры канцы 18-га стагоддзя. Але калі ж і ў звязку з чым адраджаецца гэтае дзяржаўнае ўтварэнне ў свядомасці беларусаў на ўзроўні міталагічным?
Міт ВКЛ стаў найбольш патрэбны беларусам у другой палове 19-га пачатку 20-га стагоддзя, калі пачаў афармляцца беларускі нацыянальны рух. Якраз у тыя часы ў нашым рэгіёне Еўропы, менавіта ў сярэдняй цэнтральнай Еўропе, усе недзяржаўныя народы, это чэхі, палякі, славакі, славенцы, харваты, літувісы і іншыя, фармавалі праграму ўласнага дзяржаўнага быту, нацыянальную праграму на будучыню. Надзвычай важнай складной часткай той праграмы у кожнага народа была гістарычная парадыгма, ці пошукі даўняй сярэднявечнай дзяржаўнай традыцыі. Абаперціся на некую даўнюю дзяржаву, чэхі на слаўнае чэшскае каралеўства сярэднявеччы, венгры, палякі таксама на каралеўства, харваты на сваё каралеўства, літувісы на вялікае княства літоўскае. Тыя ж народы, якія не маглі знайсці ў мінулым уласную дзяржаву, з якой маглі сябе атэасаміць. Яны мусілі шукаць іншыя доказы, чаму навейшы час гэтыя народы павінны атрымаць незалежнасць. І вось, як правіла, тыя нацыянальныя рухі, якія не знайшлі парадыгмы ў гісторыі, адставалі ад другіх. Такі лёс і беларусаў. І сёння можам сцвярджаць, што аб'ектыўна на ролі гістарычнага падмурка беларускага нацыяналізму найбольш прыдатным быў міф ВКЛ. Гаворка натуральна пра міф у сэнсе культуралагічным.
Але ж беларусы не здолелі ці не паспелі на пачатку 20-го стагоддзя абаперці нацыянальную ідэалогію на гістарычным міце ВКЛ. Чаму яны не знайшлі тады сваю дзяржаву ў сярэднявеччы?
На жаль, стварыць беларускі міф пра ВКЛ, загаспадарыць яго дзяржаўную традыцыю, беларускія дзеячы папросту не паспелі. На гэта склалася некалькі прычынаў. Галоўная хіба, што ўся тэрыторыя Беларусі трапіла пад Расію пасля раздзелаў Рэчы Паспалітай. У нас не было гэтак званага культурнага п'ямонту, як Клайпескі край ці Малая Літва, літувісаў у Прусіі, Галіцыя ў палякаў і ўкраінцаў, дзе ў гэтых анклавах нацыянальных працавалі школкі, тэатры, выдаваліся кнігі, газеты, часопісы, кантрабанда перавозіліся на тэрыторыю Расійскай імперыі, распаўсюджваліся сярод суайчыннікаў. А ў Расійскай імперыі было забаронена нават пачатковае беларускае школьніцтва, беларускае выдаўніцтва і нават забаронена была сама назва Беларусь. У нас не было нацыянальнай царквы, чыя дзеячы зашчаплялі б у народную масу нацыянальную ідэю, як уніяцкая царква ў заходняй Украіне, польскі ці літувіскі каталіцкі касцёл. Царква, касцёл всюды мелі свае структуры, яны даходзілі практычна да кожнага чалавека. У нас такога не было. Вось таму мы спазніліся, і ВКЛ сваім міфам зрабілі літувісы.
Калі вярнуцца да той сярэднявечнай дзяржавы, ці сапраўды Вялікае княства літоўскае было магутнай і уплывовай дзяржавай у Еўропі?
Вялікае княства літоўскае нельга назваць супердзяржавай, якое ўдзельнічала вялікай еўрапейскай палітыцы на поўніцу. Але, напрыклад, у 15-м стагоддзі, калі гаспадарыў Вітаўт, яго запрашалі чэшскім каралём, з ім падпісвалі дамовы Венецыянскай рэспублікі, Венгерскае каралеўства. Былі часы, калі Вялікае княства літоўскае тэрытарыяльна было найвялікшай лучшей державой в Европе. Конечно, она была ускраена европейской цивилизацией, але была у европейской цивилизации.
А с какой державой можно было поравнать?
По уплывах можно ее поставить у шерах інших державов Средней и Усходней Европы. Это Венгерское королевство, это Польское королевство, это Чешское королевство. Натурально, она была вельми істотным чынником у Усходней Европе.
А накольки культура этой державы была самобытной и ведомой у Европе?
Культура этой державы развивалась в традициях заходнеевропейских, христианских, не была особливо ведомая у свете, але она становится ведомой только зараз, дякуючи тому, что с позиции сучасного гуманистичного громадства мы бачим, каким богатым был этот синтез двух традиций – усходней и заходней европейских традиций у культуры.
А чому ВКЛ так долго не воспринималась как белорусская? Чому нават расейцы ее готовы были называть своей державой, не кажучи уже про сучасных литовцев?
Расейцы называли Великое князство русско-литовской державой. Говорили, что там доминовали политичные литовисы, а культурно русские. Русский означало российский, бо белорусы и украинцы у империи не лечили самостойными народами, а только пособными галинами русского племя. Российские историки подкресливали доминование Великим князем литовским русской культуры. Навод книжки свои называли «История русско-литовского государства». Гэтым они обгрунтовывали историчное право империи на володание землями былого Великого князства после захода этих землю. А белорусам была придуманная сказочка про захоп их литовисами, пригнет их под литовискими, потом еще польскими панами. И, кроме того, отвечное имкнение взъединяться с великим российским народом. Сучасный белорусский историк иронично зауважил, что еще в 14-м стагодзе белорусы ведали, что 25 кастрычника 1917 года отбудется Великая Кастрычницкая революция. И с 14-го стагодзе имкнулись взъединяться с братерским русским народом, как разом вызволиться с-под пригнету. Так вот писалось в подручниках и русских, а потом советских. Цікаво, что одночасово российская наука доказывала, что белорусский народ сформовался в 14-17 стагодзе, и принамсі признавала это. Менавіта у складе Великого князства белорусский народ сформовался. Але покольки белорусы были там пригнеченным народом, отрымливается, что само формование народу набывало негативное оттенне.
Але вельми часто и нават сёння можно почуть от тех же российских историков и нават у Беларуси, что белорусы и украинцы увогуле не самостойные народы. Можно про ВКЛ доказать, что белорусы – это самостоятельная нация?
И в том лику про ВКЛ, и в том лику про будование уластной державности, например, относно украинцев, российцы нашмат радей говорят про их несамостойность, потому что на Украине будуется национальная концепция державы. И это поважает соседи, в том лику российцы. И покуль мы не будем будовать уластную державу и не будем себе поважать в уластном доме, то нас не будут поважать и соседи.
А какие подставы есть для того, как лечить ВКЛ белорусской державой?
ВКЛ было сапраўды великой державой. Оно існавало больше 500 годзю. Оно объединяло большесть усходнославянских земель. После Люблинской унии 1569 года, когда Украина отошла до Польского королевства, менавіта белорусские земли заставались головной часткой державы аж до самого ее конца. А самое главное, что от середины 13-го, от початка державы, до конца 17-го стагодзя, белорусская мова заставалась мовой державной и мовой культуры. Она охопливала всю социальную структуру громадства ВКЛ, от селян до великих князьев. Менавіта тому называют 15-16 стагоддзя золотым веком белорусской культуры. От того часу и до сёння белорусская культура не охопливая всю социальную структуру громадства. До сегодняшнего дня не повторилась ситуация с того золотого века. От тех часов засталася огромнейшая письмовая спадчина. Это летописи, акты, приватные листы, мемуары, подорожные дённики. Спадчина, якая до сёння вельми дрэнна выученная, не засвоена белорусской культурой. Мову гэтую тады называли русской, русинской, а цікаво, что московской державе, литовской.
А як отбывалось вертанне ВКЛ белорусам? Коли и с чего почалася металлигизация ВКЛ як белорусской державы?
Мы спазнилися. Только в початку 20-го стагодзя можно назвать короткую историю Беларуси Вацлава Ластовского, донор Запольского працы, в певном сенсе нават Матея Любавского у 20-е годы в часы белорусизации. Почалося поступовое набывание нами гэтага миту. Але не поспели гэта зарабіць по причине того, что все творцы, все достаточно следчики истории были физично вынищены сталинским режимом. Один оцелел ашкалопок той великой исторической школы, Миколай Миколаевич Улашчик, якого до конца его дён не пустили в Менск хотя бы прочитать одну лекцию на университете.
Дык, ці реализованы у Беларуси мит ВКЛ? Ці стал гэты мит набытком белорусской национальной идеологии и культуры? Сёння?
На жаль, міф Великого князства Литовского в Білорусі реалізований тільки частково. Дякуючи настойливим намаганням наших істориків, я маю на увазі справжніх істориків, а не офіційних служків існуючого режиму. Спадщина Великого князства тривала, замацавалася тільки в колах інтелігенції. Зараз едукований чоловік докладно ведає, що це була наша держава і там наші корені. Але міф можна назвати реалізованим тільки тоді, коли він володіє масами. ВКЛ практично не існує в масовій свідомості білорусів, яких законна історична спадщина. Найчастіше він атаясамляється з сучасною Литовою. Місце його займає міф царської Росії. Мєнську, в інших наших городах з'являються назви ресторанів, яких продуктів, сметани, наприклад. По-російську з ячами. Як у подручниках по історії Білорусі схваляється Муравйов-Вєшельник, добрий адміністратор був, і ахайвається Кастусь Каліновський. То державна політика сьогоднішньої білоруської влади, яка проводиться навіть не Лукашенком, а, по моєму переконанню, надалі керується з Москви.
Міт ВКЛ, відавочна, утримлює у собі ще шерок мітів. Які культурницькі з'яви варті широкої мітологізації з часов ВКЛ?
Несумненно, це золотий вік білоруської культури, 15-16 століття. Обов'язково повинен бути мітологізований синтез культур на пограниччі поміж традицією усходній і західній. Це наш уклад у святову спадщину. Обов'язково повинен бути мітологізований, і він в значній ступені реалізується, цей міт, про толерантність білорусів як давню історичну традицію, про білоруську військову славу. Гаворка про те, що ці міфи культурницькі, вони повинні створатися на вельми солідній науковій основі. Тоді вони мають шанси жити довго. Міфи штучні, рані чи пізніше будуть розбурені молодими поколіннями.
А чи може міт ВКЛ нарешті реалізуватися у Білорусі? Що з вашого глядіща для цього ще треба зробити?
Найперш треба зробити національну державу. Я все-таки вірю в це, що міф буде реалізований. Головною прикметою для мене буде навіть не вертання білоруської мови у щоденне життя країни, але новий адміністраційний поділ країни, коли замість області у їх губернаторів з'явиться воєводство, воєводи, як це стагоддями існувало, коли нашим городам і вёскам будуть вернуті їх справжні назви, які засталися від Великого князства Литовського: Менск, Новоградок, Городня, Берещче, Яново замість Іваново. І врешті, коли наш президент почне їздити 15 липня на Грунвальдське поле, а 9 вересня на Крапивне під Вож.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов.
Гостем Вячеслава Ракіцкага у передачі «Білоруська Атлантида» був історик Олесь Краўцевіч. У першыню передача прагучала у ефіры у червені сёлета.
Тутейшие, Крыўе, партизан, Каліновскі, Машэраў, КДБ. Життё і смерть мітов. Маратон «Белорусская Атлантиды».
Щодня, ад аўторка до суботы, адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі у праграме Вячеслава Ракіцкага.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы.
У суде Московского района Минску начался разгляд административной справы супраць пастора церкви «Новое житё» Вячеслава Ганчаренки. Его винувачуют у тым, что он заменяет супрацовникам Министерства надзвычайных ситуаций наведать для огляду будинок. Наместница старшини по идеологии Рогачевского райвыконкаму Рима Ястремская отмовляет свою дотычность до затримания за раздачу улеток старшини Гомельской областной организации АГП Василя Полякова. Сегодня объединенные демократичные силы Беларуси плановали провести 400 антикризисных пикетов супраць погаршения якости життя жыхароў Беларуси. Однак пикеты дозволили только у двух городах – Могилеве и Полоску. У часе пикетов затримливали оппозиционных лидеров Анатолия Лябедьку и Сергея Калякина. Полная нормализация отношений с Беларусью отбудется после выполнения всех 12 рекомендаций Евразвязу, заявил керовник представительства Еврокомиссии в Минске Жан-Эрик Хольц-Апфель. Премьер-министр Италии Сильвио Берлюскони ближайшим часом наведает с визитом Беларусь. Про это заявил министр замежных справ Италии Франко Фратини у часе встречи с Александром Лукашенком. У регионах Беларуси на гандлевых рынках почалися масові проверки імпортних товарів. З активістом «Молодого фронту» Артемом Дубським у Калюні зустрілися ягоної маті і бабуля.
Ну а зараз Ян Максимюк і його персональна реакція на телефонування наших слухачів у програмі «Звоночки».
Добрый день нашим слухачам у программе «Звоночки». Усіх тепло вітає Ян Максимюк. Приємно відчувати, що наші слухачі уже розпознають передачу «Звоночки» серед інших передач у нашій «Свободи», а некоторі адыки пропонують, каб «Звоночки» гучали частей, бодайте не 7 разів на тиждень. А особливо приємно, що некоторі наші слухачі і слухачки не тільки потакають усьому, що тут говориться, раді, що можуть почути своє телефонування в ефірі, але і вступають со мною, да з моїми колегами з білоруської служби, у спречки і полеміки. Особисто я люблю спречки найбільш з усіх формав діалогу. І не тільки спречки со своєю жінкою на кухні. Сьогодні у нас без їх так само не обидеться. Такий уже у мене, так сказати, спречний характер. Але почнем сьогодні со звоночка, з яким я погоджаюся без застерогов.
Усі зустрічі на вышейшому зровні ставить основное питание, что, мовляв, уся беда у тым, что белорусы страдают от того, что кошт виз самый высокий. Навод у Литве и шла говорка про тое. Не треба, як один слухач, виноватить у гэтым оппозицию. У чым яна виновна, хочется задать питание, бо не разумею. Той, кто мае намер ехать за рубеж, мае гроши, и за эту визу можно заплатить безболезненно. А у тих, кого їх мало, дики по Білорусі їздять не надто часто. Я маю на увазі пенсіонерів і малообеспечених. Це все не основне питання, яке так обмірковується у цей час. Є шмат других проблем. Лариса, город Мінськ.
Спадарення Лариса попала тут, як кажуть, не у бриво, а у вока. Кош шенгенських візов – це, по-моєму, абсолютно другорадна політична і життєва проблема. Абсолютно першорадна білоруська проблема, зв'язана з гэтымі візами. Це тое, каб їх у європейських амбасадах давали білорусам значно ахвотні, чим дають цяпер. Калі візи стануть здаваць усім, хто пожадає, я вам гарантую, усялякія спрэчкі про їх кошт знікнуць у мент. У звоночках ми доволі часто згадуваем палякаў і Польшчу. І няма чаму здзіўляцца. Суседзі ж. Нават калі яны і не ў саюзнай дзяржаве Расіі і Беларусі, дык усё ж блізка. У Беластоку, напрыклад. Палякі. Добры народ ці дрэнны? Вось меркаванне.
Палякі – дрэнны народ. Слова «жыць» – гэта іх вынаходніцтва шалёрнае.
Калі палякі і сапраўды дрэнныя, дык не слова «жыць» у гэтым вінаватае. Слова «жыць» у польскай мове такое ж нармальнае, як беларус ці француз. Нават габрэі не маюць нічога супраць гэтага слова. Дарэчы, слова «жыт» прыйшло ў польскую мову, праз чэшскую, яшчэ ў сярэднявеччы. Адкуль прыйшло? Як мяркуюць мовазнаўцы, з Францыі, дзе прадстаўнікоў габрэйскага народу акрэслівалі і акрэсліваюць па сёння словам «жуіф». Так што палякі, гэта мой адказ нашаму слухачу, нічога тут фактычна не вынайшлі. А хто вынайшаў? По-моєму, тут патент на винаходництво треба отдать нашим усходнім сусідям, російцям-росіянам, які у слово «жит» уклали зняважливо погардливое оцінні. А білоруси, які перанялі от своїх усходніх сусідів їхню мову, перанялі так само і оцінні російських словов. Тому і у білорусов, калі яны обрусели, слово «жит» стало лічиться знявагай. А раней у білорусов это было цалкам нормальное і ветлівое слово, яким по сьогоднішній день оно застаецца у поляков. А вось цяпер пра спрэчкі і палемікі, якія я згадваў на пачатку. У нас з адной слухачкай завязалася палеміка наконт таго, хто больш вінаваты ў тым, што беларусы не карыстаюцца роднай мовай – бацькі ці ўлада. Згаданую слухачку сёння падтрымлівае спадарыня Яўгенія Зоршы.
Я звертаюся до поважанного и вельми шановного Яна Максимюка. Я хочу так само с ним поспрачаться, заперечить ему и подтримать женщину, якая сказала, что стан белорусской мовы и выживание на сегодняшний день залежит перш-наперш от улады. Конечно, от улады батьки теперешние некогда были сами детьми и ходили в русскомовные садки и школы. Оставши дорослыми и батьками, они водят своих деток у те самые рускамоўныя дзіцячыя садкі і школкі. Дык прычым тут бацькі, калі ўсё наўкол рускамоўнае. І мне часта людзі вот так кажуць, Я прозмовляла, ці розмовляв на білоруській мові, каб більш людей, каб я чув, чи чула я повсюль. Ось. А так, говорить на білоруській мові, не кожен може у рускомовному осяроддзі, тому що це вимагає мужності, яких-то висілків психологічних. Дякую. Євгенія Козлова з Ворши. Думаю, що мой дзвоночок не застанеться поза увагою.
Безумовно, спадарення, ваш дзвоночок не застанеться поза увагою. Я уже і не ведаю, як тут адказваць, каб давесці сваю рацію. Ось у Польшчы, напрыклад, улада польскамоўная. Ёй залежыць, каб усе гаварылі на польскай мове, а не на беларускай. Але ж беларусы на Беласточчыне, тыя, якія хочуць натуральна, і размаўляюць паміж сабою па-беларуску, і дзяцей сваіх вучаць беларускай мове, ці то ў сям'і, ці то ў беларускіх класах, якія самі сабе арганізоўваюць. У Польшчы ніхто не аб'яўляў беларускай незалежнасці, і не было ніякага Шушкевіча і Пазняка. Але ж беларуская мова неяк трымаецца сярод беларускіх бацькоў, як насуперак уладзе, так і насуперак польскамоўнай большасці. Інакш кажучы, у Польшчы лёс мовы залежыць ад бацькоў беларусаў, а не ад улады. Чаму ў Беларусі мелася б быць інакш? Я адчуваю, што гэтая спрэчка зацягнецца. Таму наступным разам я прыведу не польскі, а ірландскі прыклад. Натуральна, калі вам цікава далей спрачацца са мной на гэты конт. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Адзін наш слухач імкнецца высвятліць, наколькі праўдзівай з'яўляецца афіцыйная эканамічная статыстыка.
Добрый вечер, Свобода. На жаль, не удалось просочить, чи был отказ на мою просьбу, каб экономисты справдили, чи обвергли ту информацию, якую выдал Лукашенко у Вильнюсе, что за годы его керования национальный валовый продукт узрос у два разы. Але видать, что и не было такого отказа, потому что, меркуючи по питаниях ваших слухачов, это и надто хвалюе. А это ж такие самые ключевые моменты в этом его царство, они так бы моить. Тому неблаго было, коли нават и был такие отказ, тлумачение, коли-николи звертаться до экономичного стану нашего господарства.
Я не эканаміст, таму мой адказ будзе зусім не аўтарытэтны. Але я не веру ў афіцыйнай статыстыцы беларускага ўраду. І то не таму, што працую на Радіо Свабода. Аказваецца, пра рост ці падзенне беларускага валавага ўнутранага прадукту можна дазнацца не толькі ад прэзідэнта, але і разглядаючы здымкі Беларусі з космасу. Я не жартую. Адзін амерыканскі прафесар аналізуе спадарожнікавыя здымкі зямлі ўначы і вымярае, дзе і колькі людзі паляць святла. Ён лічыць, і ў гэтым мае несумнеўную рацыю, што чым багацей жыве народ, тым больш паліць святла вечарамі ўначы. І колькасць святла, пры дапамозе даволі складаных матэматычных вылічэнняў, ён звязвае з дынамікай змены валавага ўнутранага прадукту. І што аказваецца? Паводле афіцыйнай беларускай статыстыкі, валавы ўнутраны прадукт Беларусі паміж 1992 і 2002 годам рос у тэмпе 1,6% ў год. А паводле гэтага прафесара усяго 0,6% ў год. Значыць, атрымліваецца, што афіцыйная статыстыка раздула рост валавага ўнутранага прадукту больш чым у два разы. А таму я і не звяртаю ўвагі на тое, што кажа прэзідэнт пра эканамічныя поспехі краіны. Якія яны? Кожны і так адчувае па сваёй кішэні. Спадарыня Ларыса, з тэлефанаваннем якой я цалкам пагадзіўся ў пачатку нашай праграмы, пакінула намі званочак, з якім я цалкам не пагаджаюся. Ідзецца пра дзяржаўную забарону продажу піва ў шапіках.
Дарагія прадпрымальнікі, пры ўсім уважэнні к вам, с вами не согласна. Вот с моей точки зрения, это прямой путь развития еще в большей степени, чем теперь, алкоголизма. Все начинается с пива, а затем водка, вино. В транспорте с бутылкой пива часто утром видишь молодых людей, которые едут или на учебу, или на предприятие. Ларыса, город Минск.
Чему я не погоджаюся? Тому, что вельми люблю пиво, як амаль кожны, кто живе в Чехии, не только тому. Вось некоторые у Беларуси так само заступаются за пиво, и то вельми толково.
А Ларисе из Минска попутно хочу напомнить, что пиво употребляют не только алкаши, но и вполне порядочные нормальные люди, которые не злоупотребляют этим напитком. Я не вижу ничего плохого в том, что после работы, выйдя из автобуса, Нормальному человеку не надо бежать в супермаркет за пивом, а купить в киоске, на остановке и дома перед телевизором, расслабившись, его употребить.
А себе додам, что коли б ты молодым людям, якія п'ють пиво перед школой або працей, школа пропоновала цікавейшую навучальную программу, а предприемство больш пристойную зарплату, то махчима, яны почакали б с тим пивом, каб выпить его дома перед телевизором. На сёння стольки. Звоните. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, може, и не покрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.
Мянский номер для сувязи со свободой 266-39-52. Ён працуе круглые сутки.
Новины свободы.
Жестомились от этой постоянной боязни.
Вы хотите свободу выбора детям?
Что, где, коли, як и чаму?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6050 и 6105 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.